Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» рада вас приветствовать я, Мария Заостровных. В эфире звучит программа «Записки краеведа». В гостях у меня Надежда Бурлакова. Это автор замечательного паблика «Архликбез» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня, насколько я понимаю, никуда от Екатеринбурга очень далеко мы не уедем. Так уж получилось, что наш цикл, как-то более-менее сосредоточен в Свердловской области. Сегодня у нас Сысерть на повестке дня.
Совершенно верно. Сегодня мы с вами виртуально гуляем по дореволюционной Сысерти.
С чего начнем прогулку нашу?
А давайте я чуть-чуть расскажу общее о храмах Сысерти, а потом подробнее про каждый объект.
Угу.
Вообще, до революции в Сысерти было 3 церкви. Одна из них утрачена, одна в руинах, одна восстановлена. То есть, недавно у нас с вами была программа о Нижних Серьгах, и вот ситуация на самом деле очень похожая. Похожа еще и в том плане, что вообще сама Сысерть — это тоже город-завод, который был основан еще в 18 веке, в 1732 году по распоряжению Дегенина. То есть это был казенный завод, который в 1759 году вместе с Полевским и Северским был отдан во владение Турчининовым. То есть с тех пор история Сысерти и, соответственно, история его каменных храмов, она связана с династией Турчининовых. Самая первая церковь – это сейчас те, кто в Сысерти поедет, они ее не смогут не увидеть, потому что она находится в центре, в той самой исторической части города, где и остатки особняка Соломирских, и руины завода, то есть центральная площадь, вокруг которой сосредоточены все самые знаковые исторические объекты.
Это как раз вот этот Успенский...
Это церковь святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Ага. То есть это не то?
Это не то. О храме Симеона и Анны я обязательно расскажу, потому что есть чем гордиться, есть о чем рассказывать. Но начнем с утрат. Я подумала, что нам, наверное, правильнее будет начинать с утрат, но чтобы совсем не грустить, мы потом будем...
Позитива добавим.
Добавлять позитива теми храмами, которые восстановлены. А утраченная церковь, о которой я хотела бы рассказать, это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Храм, который находится на том месте, где сейчас школа имени Бажова. Сысерчане, наверное, знают, это улица Свердлова, 80, на прошлой неделе там были. Но там о восстановлении, конечно, речи быть не может, потому что, как мы с вами иногда говорим, что иногда бывают пустыри, иногда бывают какие-то руины, а иногда бывает, что уже построено новое здание с совершенно другими функциями. То, что произошло и в Сысерти. В 1841 году она была построена, 30-е годы уже 20 века сначала было запрещено служение, в 40-е церковь была переделана в столовую для трудовой армии, а разобрали ее в 1950-х. И есть мнение, что как раз остатки кирпича из Успенской церкви, они были использованы при строительстве общеобразовательной школы, которая сейчас носит имя Бажова.
То есть чуть больше 100 лет.
Да, 1841 год – это год освящения, и 50-е годы – это разрушение, то есть 100-110 лет примерно. Вообще интересно, что когда ее построили, то есть храм Симеона и Анны, про который я с вами чуть позже опишу, он гораздо больше размером. И в народе название Успенской церкви было очень таким добрым. Ее называли «маленькой церковью». То есть Симеон и Анна – это большой храм, а Успенская – маленькая. И в те годы, кстати, наверняка большинство учеников этой школы сейчас об этом не знают, церковь Успения Пресвятой Богородицы, она находилась на кладбище. Вплоть до 70-х годов, вплоть до того момента, когда школа была построена, в этих месте что находили?
Кости.
Захоронения и кости, совершенно верно. И есть очень большая вероятность, что до сих пор все захоронения еще не раскрыты. То есть, может быть, когда-нибудь археологи, которые достаточно активно работают в Сысерти, смогут заняться еще и этим объектом. Кстати, про археологов упомянули. Знаете ли вы, почему очень много археологов работает именно в этом населенном пункте?
В Сысерти?
Угу.
Там всего скорее что-то есть какой-то интерес. То есть просто так-то они же не стали бы туда ехать и работать там.
И интерес очень простой и логичный. Дело в том, что с чего мы начали рассказ сегодня, что и храм, и заводоуправление, и особняк Соломирский, Ивановских и завод, они находятся как бы, ну, в условиях шаговой доступности друг от друга. И уже доказано, и частичные исследования уже проведены, что все эти здания между собой соединялись подземными ходами. Вот, часть из них уже раскрыли, но работа эта действительно очень серьезная и очень дорогая, поэтому предстоит еще очень много открытий, связанных не только с расположением этих ходов, но и с тем, что, как правило, подобные ходы использовались как тайники. В том числе и для ценностей.
То есть что-то могут там еще и обнаружить.
Вот в этом случае можно говорить с уверенностью, ну, процентов 95-98, что там действительно что-то найдут.
И то есть там сейчас действительно работают археологи, они все это ищут, раскапывают.
Да. Совершенно верно. Не знаю, как насчет сегодняшнего дня, конкретно в эти минуты, но вот в том году там точно археологи работали.
А где можно посмотреть, почитать? Потому что это же совсем рядом с нами, и просто правда интересно. То есть вдруг какое-то мировое открытие ребята сделают, а мы будем не в курсе.
А вы знаете, я вам сейчас расскажу про замечательного человека, и в интернете вы сможете его легко найти, если будете наблюдать за его материалами, то будете во всех новостях. Есть потрясающий юный экскурсовод, как я его называю, потому что он младше меня на достаточно много лет, Александр Савичев. Вот если будете искать, просто Саша Савичев, Александр Савичев, Сысерть. Молодой человек, 24 года, занялся пропагандой Сысерти. Вот я недавно была у него на мероприятии, в течение полутора часов он с огромным вдохновением рассказывал о Сысерти и о Павле Бажове. И после закрытия мероприятия, вернее, в момент закрытия, наша группа, в которой было порядка 40 человек, с энтузиазмом кричала: «Я люблю Сысерти». Так что очень советую, безумно рада. Я с Александром познакомилась еще в 2012 году, когда выпустила книгу. Он был участником одного из моих открытых уроков, на которых я рассказывала истории нашего региона. Так что я иногда чешу себя под подбородком, глажу по голове и думаю, что, возможно, я тоже повлияла на то, что Саша так заинтересовался темой архитектуры. И у него вышла потрясающая книга «Сысерть архитектурная». В книжных вы ее уже не найдете, так что это не реклама. Ну, надеюсь, будет переиздание. И Саша очень скрупулезно подошел к вопросу исследования именно памятников Сысерти. В общем, я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Саша даст гораздо больше информации. Он есть в соцсетях и регулярно рассказывает о своей любимой Сысерти. Ну, позитив у нас уже начался на самом деле. Про церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Ну, в принципе, мы, наверное, уже рассказали, уже, да, то есть там вся
школа и добавить, стоит. Да, потому что фотографии в доступе. Вот у меня штуки 4, у Саши наверняка побольше. То есть, а кто-то, если соберется в Сысерти, поищите, опять же, его в интернете. Если хотите экскурсию конкретно по Сысерти, то Саша обеспечит незабываемые впечатления, расскажет про все. Если хотите добавить каких-то эмоций, связанных еще с памятниками природы, то найдите в интернете нас, Архликбез. Мы в этом году тоже туда делаем экскурсии. Мария, извините, чуть-чуть рекламка, надеюсь, не вырежете. И еще два храма, о которых я вот хотела рассказать. Это вторая церковь Петра и Павла, вернее, первая из двух, это Симеона и Анны, про которые расскажу в завершение, потому что там действительно очень много интересного. И церковь Петра и Павла, построенная, расположенная на Сысерском кладбище. Там было несколько кладбищ, по сути. По улице Декабристов, вот Успенская, про которую мы с вами говорили, это нынешняя улица Свердлова, там тоже было кладбище. И церковь Петра и Павла, кладбище по улице Декабристов, построили наследники Турчининовых, семейства Соломирских, в 1858 году. В 30-е годы церковь была закрыта, и до фактически 90-х годов она разрушалась, то есть ее ни под что не перестраивали, ни под что не использовали, но уже в 90-х храм был передан епархии, и сейчас она полностью восстановлена. Вот, очень красивая, очень аккуратная, так что вот этот храм в Сысерти вы тоже можете посмотреть, если у вас найдется время после того, как вы побываете в храме Симеона и Анны.
Ну просто Симеон и Анны, он его не проехать, он очень большой, а все остальные, видимо, то ли до них не доезжают, то ли про них не знают, то ли они где-то спрятаны, может.
Ну, то ли до одной, потому что утрачена у нас, к сожалению, извините за смех, церковь Пресвятой Богородицы. То есть увидеть мы можем церковь Петра и Павла. Ну и, собственно, церковь святых Симеона и Анны. Совершенно недавно делала большой материал про этот храм и нашла огромное количество очень интересных материалов. И здесь цитату тоже хотела бы привести. И даже не одну. В 1882 году в Сесерте был преосвященный Нафанаил. Он путешествовал по нашему региону и в Сесерте побывал на одной из служб. И вот в его записках осталась такая фраза. «Шли мы по чину архиерейского служения в храм, высокий и величественный, и что всего реже, созданы не на искусственном фундаменте, а на поверхности камня, выдвинутого из той бездны, из которой выдвинут весь Урал». У меня дрожь прямо по сердцу и по коленкам, потому что вот в одной фразе отношение к храму и отношение вот к Уралу. Камень из бездны. Очень советую там побывать, очень интересная архитектура. В советские годы этот храм сильно пострадал, был снесен купол и колокольня, которые, между прочим, являлись архитектурной гордостью этого храма. Алексей Федорович Турчининов в 1771 году написал прошение Тобольскому и Сибирскому митрополиту, и, собственно, разрешение дали, потому что в Сесерском округе дела шли весьма неплохо. Была там деревянная церковь, построенная по распоряжению Татищева, но она уже обветшала. Ее разобрали и перенесли на кладбище. И в 73-м Алексей Федорович приступает к строительству храма, опять же, по какому-то столичному проекту. Если внимательно будете смотреть фотографии, тем более будете рядышком с этим храмом, то увидите, что у него такой совершенно европейский уже облик. На границе между барокко и классицизмом, то есть там и восьмерик на четверике, и колокольня шикарная присутствует. Но вот если зайдете внутрь и посмотрите на купол центральный, он сейчас восстанавливается, то это действительно шедевр инженерных решений. И вот как он был построен у нас, ну, только благодаря Турчининовым, у которых были финансовые возможности для использования современного проекта и строительства современными обученными каменщиками. И вот здесь-то у нас архивы сохранили имена каменщиков. Вот если кому-то любопытно.
То есть архитекторы не сохранили.
Архитекторы не сохранили.
А каменщики, пожалуйста.
Да, причем их аж как минимум три бригады были. Начинали устюжане или соликамцы под начальством Льва Вишнякова. Но вспомним 1773 год. В 1774-1775 бунтажное пугачевское время. И пауза. Несколько лет храм не строится, тоже очень сильно пострадала Сесерть. Но здесь она пострадала не от того, что через нее пронеслись пугачевские, как их тогда называли, воровские шайки, а за счет того, что Сесерть стала таким оплотом, который отбил войска Пугачева, то есть они не прошли на территорию дальше, и мало того, защитила Екатеринбург от пугачевских войск. Вот, соответственно, например, дворянский титул Турчининовым был выдан как раз за участие в этих событиях. Времена Пугачева, пауза, потом продолжают строить вятские мастера, и мы опять знаем начальника Федора Суворова, а заканчивают уже тобольские каменщики Ивана Трудоношкина. То есть вот такие интересные имена их до нас сохранили. Освящен был храм Симеона и Анны в 1788 году, а Алексей Федорович, человек, который решил строить этот храм и дал основные деньги, он скончался незадолго до этого, то есть оконченным свой храм он не увидел. Но вот тут интересная ситуация, у нас с вами были рассказы о храмах, когда наследники донатора храма отказывались уследить за его благолепием, в том числе какие-то даже судебные дела возникали, а в Сесерте все было по-другому. Наследники Турчининова, чуть позже в XIX веке, это уже Соломирские, они не просто завершили дело своего прадеда, так сказать, но и настолько серьезно подошли к украшению храма и к наполнению вот его какими-то действительно яркими и интересными иконами, какими-то важными элементами, относящимися вот к богослужениям, что к 917 году этот храм считался одним из самых богатых у нас в регионе. Вот один из пунктиков, который я сейчас вам озвучу. Росписи внутри храма были созданы по эскизам Карла Брилова. Не кого-нибудь, специально для этого храма. Карл Брилов создавал эскизы, и по ним храм расписывали.
Я так понимаю, что это вылетело просто в копеечку по тогдашним временам.
Это вылетело в огромную копеечку, но Турчининовы и Соломирские, несмотря на сложности уже в XIX веке в бытовании заводов, они все-таки следили за этим храмом. Ну, из как бы не менее важных вещей очевидцы описывают тонкой работы иконостасы, иконы в драгоценных серебряных окладах и так далее и тому подобное. То есть Преосвященный Нафанаил в 1882 году, говоря, что храм высокий и величественный, на самом деле полностью отражал реальную ситуацию и даже как бы меньше рассказал, чем мог бы, потому что храм внутри был шикарен. Но в советские годы все было очень сложно. Храм был практически перестроен до неузнаваемости. Если посмотрите старые фотографии в интернете, то увидите, что без купола и колокольни он превратился в обычное такое здание, и в нем практически 50 лет находился кинотеатр «Октябрь». Сейчас полностью восстановлено, а батюшка в храме, отец Дмитрий, очень тщательно следит и за историческим соответствием восстановления храма, и, насколько я понимаю, очень серьезно работает с донаторами, потому что вот неделю назад, когда мы там были, даже леса уже практически сняты, то есть снаружи храм уже полностью восстановлен. А для людей невоцерковленных, которые любят как бы эстетику и интересные вещи, я думаю, что огромный интерес будет представлять стелла с обликом Павла Петровича Бажова, которая стоит прямо рядом с этим храмом, то есть можно сделать снимок, на котором на тебя будет смотреть суровое лицо Бажова, а он как бы на плане, на заднем плане находится как раз храм Симеона и Анны. А если говорить о биографии Бажова, можно вспомнить о том, что он в свое уже советское бытование был несколько политизирован и нехорошо отзывался о храмах. Например, когда мы с вами говорили о кафедральном соборе в Екатеринбурге, я вам прямо цитировала фразу Бажова, который считал, что этот храм некрасивый, в общем-то, унылый. Ну, это отношение транслировалось ко всем христианским храмам, и здесь я с ним не согласна.
Всегда же у человека есть свое мнение, и как бы там ни было, мы должны его уважать, тем более, что Бажов – это человек, который оставил глубочайший и величайший след как в истории Урала, так и вообще, наверное, в истории всего мира, поэтому, ну, как относился, так и относился, что уж теперь.
Да, но иногда же так приятно, что-то я не согласна сказать, да. Конечно, свое мнение имеет вес, оно очень важно, вы правильно совершенно, вот в этом я полностью соглашусь с вами, что богатейшее наследие работы уже самого Бажова создает теперь во всем мире вот этот образ, вот эту пиар-компанию Урала, и это огромный плюс, потому что абсолютно точно я уверена, что многие, когда приезжают к нам на Урал из других регионов России или иностранцы, привлеченные медной хозяйкой и Данилой мастером, увидев те памятники архитектуры, которые окружают нас с вами в обычной жизни, поймут, что Урал – это не только медь, медные горы хозяйка, но и действительно очень богатое, интересное наследие, в том числе архитектурное.
Ну что ж, вот вам, дорогие друзья, собственно, и маршрут на ближайшие выходные дни. Все-таки не устаю я вас из программы в программу призывать выйти из дома погулять, посмотреть, увидеть своими глазами, тем более, что это СССР, это совсем рядышком с Екатеринбургом, можно добраться туда даже без автомобиля, без личного, туда прекрасно ходят автобусы, успеть за один день туда-обратно скататься, вообще никакой проблемы, можно посмотреть прекрасный храм Симеона и Анны, кто этого не видел, а кто видел, пройдите и еще раз посмотрите на него новыми глазами после прослушивания нашей программы. Ну что ж, на сегодня программа «Записки краеведа» завершена. Напомню, провела ее я, Мария Заостровных. А в гостях у нас сегодня была и рассказывала всякие интересности Надежда Бурлакова, автор замечательного паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».